Добрый день. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость – киргизский политолог Шарадил Бактыгулов. Шарадил, добрый день.
Здравствуйте.
Тема нашего разговора – это позиция Киргизстана по вводу войск ОДКБ в Казахстан. Парламент Киргизстана со второй попытки принял решение о том, чтобы направить воинский контингент в 150 человек. Контингент небольшой, если сравнивать с российским, где несколько тысяч человек, то он, конечно, гораздо меньше. Он примерно такой же, как из Беларуси. В Беларуси, как Лукашенко сказал, 200-300 человек. Но важен символический момент. Впервые, наверное, в своей истории Киргизстан посылает своих солдат для так или иначе военной миссии за пределами страны, ну и, в общем, в братскую, я думаю, страну. А почему это было не так легко принято, ну, я говорю, с двух попыток, но, с другой стороны, все-таки было принято? Родил.
Хороший вопрос. Ну, здесь мне хотелось сначала внести поправочку. Это не впервые в истории Кыргызстана военнослужащие воинским, в составе воинских подразделений отправляются с миротворческой миссией. Где-то более 3500 кыргызстанцев в качестве миротворцев несли службу на кыргызско-таджикской и таджикско-афганской границе во время гражданской войны в Таджикистане. Это вот далекие 90-е годы. То есть это был тогда центральноазиатский миротворческий батальон. Ну, в принципе, опыт есть. Плюс, ну, это уже по линию НИОКСЕ, но это офицеры. Это офицеры, которые в составе, как военные наблюдатели, военные полицейские и так далее, выполняют миссию. Но это, опять же, в рамках уже международных обязательств. Но вы здесь правы, это не в составе воинских подразделений. И вот в новейшей истории, ну, скажем так, начиная с 2000-х годов, да, это впервые и не только, но и в истории ОДКБ. Воинские контингенты с миротворческой миссией отправляются в Казахстан. А почему было нелегко? Ну, понятно, что у нас такая в стране богатая традиция. У нас как бы уже три революции или переворота или так далее, кому как удобно называть. Вот. Но, тем не менее, три президента были смещены со своих должностей. И вот в этом как раз заключается пикантность ситуации. Да? А с одной стороны, у нас как бы традиции, выражая недовольство, сносить президентов своих собственных. А, ну, в данном случае мы как бы выступаем, ну, нисколько не в поддержку президента. Позиция была такова, что кыргызские миротворцы, безусловно, будут выполнять только охранные функции и идут не в поддержку кого-то или против кого-то, а с тем, чтобы обеспечить безопасность гражданских лиц в той зоне ответственности, которая будет им передана. Вот. И вот с такой формулировкой, в принципе, депутаты согласились, что можно отправить вот 150 как раз бойцов. Да? Вот. По составу, ну, это наиболее подготовленные бойцы. То есть там, в принципе, эта бригада, 25-я бригада спецназа Министерства обороны Кыргызской Республики «Скорпион», она полностью комплектована контрактниками. Что бойцы, что офицеры и так далее. Они проходили выучку не только на полигонах стран ОДКБ или ШОС, но и в США в том числе, в антитеррористических операциях и так далее. То есть у нас в этом отношении такие старые традиции еще с 90-х годов заложены, когда военнослужащие Министерства обороны Кыргызской Республики направляются на повышение квалификации страны НАТО в том числе. То есть это и США, и Турция, и, в принципе, инструкторы и их коллеги из Турции тоже прибывают в Кыргызстан, проводят совместные учения, тренировки разного плана, разного характера. Вот. И, вот, например, буквально недавно, несмотря на карантинные мероприятия, у нас проходили совместные учения с индийскими горными стрелками. Поэтому вот, с точки зрения профессиональной подготовки, ну, сомнений нет. Ребята, в принципе, подготовлены. Тем более большинство из них, вот, например, в 2005 году именно военнослужащих этого подразделения президент бывший президент Курманбек Бакиев, ныне находящийся в Минске, получивший гражданство Белоруссии, пытался вывести на площадь. Они быстро выстроились на площади, но промаршировав 10-15 минут, в принципе, с площади ушли, заявив, что Конституция не позволяет военнослужащим вмешиваться во внутренние дела, и армия не может быть использована в политических баталиях. И вот с таким заявлением, в принципе, они убыли к месту постоянной дислокации. Это вот недалеко от Бишкека, в 71 километрах, находится город Такмак. В принципе, там их основная база. Вот. И вот с этого подразделения, да, 150 человек будут направлены в Казахстан. Но здесь, безусловно, стоит вопрос не сколько даже этики, а сколько моральной составляющей. С одной стороны, как бы надо оказывать помощь, но здесь мы слышим те же знакомые слова, которые мы слышали и в марте 2005 года, первая революция, апрель 2010 года, ну и вот октябрь 2020 года, да, когда назвали провокаторами, захватчиками и так далее, но тем не менее они в конце концов стали президентами Кыргызской республики. Власти. Вот. И в данном случае действительно такая большая дилемма. Как быть?
А вы скажите, вот если говорить о политическом аспекте, там, по-моему, в первом голосовании 11 человек голосовало против, а вот во втором голосовании 7. Вот как-то альтернатива политическая, кто ее высказывал? То есть, что нет, мы не должны посылать эти войска, несмотря на то, что президент подписал. То есть я знаю, что сегодня в Бишкеке была манифестация против этого, да, но как бы, вот какие политические силы выступают? Есть ли политические силы, которые как бы внятно говорят, нет, мы не должны ехать туда воевать, мы не должны в этом участвовать?
Политические силы только формируются. Я напомню, что в мае прошлого года у нас принята новая конституция, в очередной раз как бы, да, парламент сократился со 120 до 90 человек, и вот нынешний состав парламента, он избран только 28 ноября, сопровождался, скажем так, около 2-3 недель происходил пересчет голосов, были споры. Вот, и только 29 декабря прошлого года нынешний состав депутатов парламента был приведен к присяге. Там даже до сих пор не сформулированы структуры парламента, нет комитетов, поэтому все заседания идут в так называемом режиме общего комитета. То есть все 90 депутатов собираются, обсуждаются те или иные вопросы, ну и потом пленарное заседание, где вносят голосование. Поэтому говорю о том, что пока устойчивых сил сформировано, не можем. Но в парламенте, и мы об этом тоже писали, анализировали, есть порядка от 5 до 18 человек, которые, если настроены, если не оппозиционно, то достаточно критически к действиям нынешних властей. И это их убеждение лично. Пока они не сформированы в единую силу. Пока нет единого лидера. Да? Пока они раскиданы во фракциях двух партий. Это Битум Кыргызстан, Единый Кыргызстан и Альянс. Партия Альянс, она буквально перед выборами создана из представителей разных партий и, в принципе, бывших чиновников. Да? В том числе бывшего министра иностранных дел, который открыто выступил против ВОДА, миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. А вот поэтому вопрос о формировании политической силы, он пока такая сила, она только формируется. Да? То есть идет притирка друг к другу, определяются позиции. Плюс с 2010 года у нас не было депутатов по одномандатным округам. А сейчас у нас их 36 человек. А здесь их позиции тоже не ясны. Вот. И те люди, которые голосовали против, это в основном депутаты, избранные по партийным спискам.
А вот скажите, если говорить не только о парламенте, а шире об обществе, какие аргументы против наиболее, ну, как бы громкие? Это то, что ну, мы не должны как бы вмешиваться в политические дела наших соседей, я понимаю, мою с казахами, у киргизов, в общем, близкие отношения и политические, этнические, как угодно. Или, скажем, может быть, какие-то приводятся геополитические аргументы, что, ну, в общем-то, понятно, что это операция России. Вот. И вот как бы подыгрывать России в силовой игре в Центральной Азии это не стоит. Вот, возможно, еще какие-то аргументы приводятся. Какие самые громкие?
Самый основной аргумент это то, что это не наша война. В первую очередь, да. И, например, близость с Казахстаном, то, что границы были достаточно прозрачными до введения карантинных мер в 2020-2021 году, мы все прекрасно знаем, в принципе, умонастроение простых казахстанцев. Да? Это было далеко не в пользу не первого президента Нурсултана Назарбаева. И я напомню, если мы посмотрим те лозунги, которые звучат в Казахстане, они звучат не против президента Токаева, а именно против первого президента Назарбаева и его наследия. И те люди, которые были отправлены в отставку 5-6 января, это политическое наследие Назарбаева, которое досталось Токаеву. Да? То есть это правительство Аскара Мамина, это руководство КНБ, где, в принципе, первым заместителем был ну, фаворит, скажем так, как в народе говорят, любимый племянник Нурсултана Назарбаева, а сама Тапиш и так далее. Поэтому вот лозунгов против президента Токаева у протестующих не было. Были все лозунги, связанные с именем Нурсултана Назарбаева, с кланом Назарбаева и так далее.
Поэтому... А вот, кстати, у меня тоже вам вопрос. Вы знаете, я слышал разные, так сказать, слухи, причем... Их, как ни странно, ретранслировал один из лидеров оппозиции, Кожедельдин, который так аккуратно, в общем, сказал, что а вот, вот эти вот как бы силовые проявления, а насколько это как бы вот народное восстание, а насколько это было организовано как раз теми господами из КНБ, которых вы упомянули. А вот не есть ли то, что сейчас происходит в Казахстане, это, кроме, конечно, народного протеста, возмущения, просто разборка силовых кланов. Одного из них, да, вот, так сказать, Назарбаевского. Насколько это вам видится так, и насколько это имеет значение при принятии решений, политических решений в Киргизстане?
Одна из версий действительно именно такой характер и носит. То, что начиналось как волна народных протестов, действительно народных протестов, в конце концов воспользовались люди, которые были более подготовлены, передвигались по, скажем так, наиболее оптимальным маршрутам к наиболее ключевым местам инфраструктуры. Да? И целенаправленный захват полицейских участков, это же нападение на полицейские участки не с тем, чтобы полицейских побить, да? А там же хранятся оружие. Еще с советских времен любой полицейский участок по советскому пространству формировался по принципу мотострелковых подразделений. Да? То есть снайперские винтовки, гранатометы. Ну, казалось бы, зачем милиционерам, полицейским реактивный противотанковый гранатомет, да, например. Но, тем не менее, это была милиция, военизированные территориальные подразделения, нерегулярные части. Вот. Мы же в советское время жили в ожидании войны, да. То с Китаем, то с США, то еще с кем-то. Вот. И, а штатное расписание такими осталось. Что воинские звания, что вооружение и так далее. Но это вот как бы несколько деталей ушли. Но тем не менее, да, а как разборка силовиков, это тоже похоже, учитывая то, что первый президент Нурсултан Назарбаев, согласно Конституции, пожизненно возглавляет Совет Безопасности, который, в общем, курирует весь силовой блок Казахстана.
Да? Пожизненность оказалась, закончилась в январе 2022 года.
Да, 5 января 22.
Ну, вы знаете, вот тут интересен ваш взгляд как бы киргизскими глазами. Ну, мягко говоря, ваши бархатные революции тоже были такими не слишком, скажем так, бархатными. Там тоже был явный силовой, конечно, элемент и силовые столкновения.
Киргизские жертвы, да.
Но в какой степени вот ваши революции были тоже разборками правящих кланов?
Ну, у нас на Востоке большая и маленькая ссора – это всегда разборки. И мы понимаем, что, например, движущие
больших
силы...
Людей? Больших людей или народа? Или это реализация людей. Права на восстание?
Больших людей, Но опять-таки, это же такой сложный клубок, да, кто-то реализовывает свои политические цели с тем, чтобы прийти к власти, а кто-то, в принципе, на волне вот романтики присоединяется, да, чтобы выразить действительно искреннее недовольство существующим режимом. Такие люди тоже есть. Но зачинщиками, скажем так, организаторами и людьми, кто устраивает подобные условия, как правило, ну, в Кыргызстане оказывались те люди, которые потом приходили к власти. То есть революцию 5-10 года, которые происходили в Кыргызстане, люди приходили с конкретной целью прийти к власти. Да, свергнуть президента, ну, кто был на тот момент, вот, и прийти к власти. Вот это было очевидно.
Кстати, возвращаясь к этому уже не к решению киргизских властей, а к решению, ну, фактически, скажем прямо, Путина. А в данном случае было внятное, так сказать, понятное, однозначное обращение такое. Фактически на нас напали террористы, помогите нам. А, в общем-то, вот в 2020 году Лукашенко, у него такое более двойственное было обращение, что да, нам тоже угрожают, нам тоже у нас есть внешняя угроза, но вот если она уже приобретет военные, значит, контуры, тогда Путин мне обещал, значит, что вот он создаст, что он вмешается. И реакция Путина была тогда такая, что я создал резерв на тот случай, если там вот будет, будут беспорядки. Беспорядков не было, поэтому... Вот в Киргизстане 5-й, 10-й, 20-й год были ли прямые обращения президентов к ОДКБ? Спасите нас, у нас вот, я не знаю, бунт, вражеское нашествие, вот, помогите нам. Обращались тогда? Президенты Киргизстана.
В 2005 году тогдашний президент Аскар Акаев обращался. Ну, в принципе, ему сказали сдать позиции. Да? А в 2010 году, ну, это был самый такой кровавая смена политического режима. Это порядка 80 человек были застрелены, ну, скажем так, расстреляны на площади у нашего Белого дома, где находился офис президента. Более 800 ранено. Вот. Но обращение было члена Временного правительства. Тогда Временное правительство, я был тогда, работал в аппарате Временного правительства, и Временное правительство возглавляло Роза Исаака Нотумбаева, да, то есть президент переходного периода, по-моему, единственный президент, который от и до, как дал слово, что сдаст пост, сдала, да, вот, на мирно.
Вот. Но это не со стороны Бакиева.
Нет, со стороны Бакиева он тоже что-то пытался, но ему тоже сказали, поддержки не будет. Да? Там он пытался создать Южно-Кыргызскую республику и так далее, и так далее. Но ему сказали, такая идея не имеет последствий, да? Перспектив для реализации. То есть зачем еще одна какая-то непризнанная территория? Вот. А со стороны Тумбаева тоже было. Но тогда речь шла о том, что ну, в ОДКБ, ну, как бы с формальной точки зрения, нет такой нормы, которая позволяла бы реагировать на обращение неизбранных властей, да? Потому что это временное правительство. Это уже не президент Кыргызской республики. Это уже не правительство Кыргызской республики. Временное правительство тогда объединило в себя и президента, и правительство, и парламент. Ну, полномочия и так и работало. Вот. И тогда вот как раз-таки после вот апреля 2010 года, и особенно Орских событий 2010 года, ну, известно, как Орская резня там, и так далее, между этнические стычки между кыргызами и узбеками. А осенью, если не ошибаюсь, в ноябре 2010 года, по предложению президента Лукашенко, в ОДКБ была внесена норма о том, что ОДКБ может реагировать на обращение лиц, фактически, ну, де-факто контролирующих ситуацию в стране. Вот, эта норма была принята. Вот, то есть это как бы кыргызстанский кейс, который, может быть, способствовал развитию нормотворческой практики ОДКБ. Но вот когда мы говорим теперь о Казахстане, там, понимаете, вот есть статья 8, там, что государство, организации объединяются для оказания помощи, содействия, противостояния. И там вот написано международным террористическим, международному терроризму, экстремизму, нелегальному обороту оружием, наркотиками и иным угрозам. Вот на основе этого, в принципе, президент Токаев – это опытный дипломат. Он еще в советское время начинал свою карьеру в системе Советского министерства иностранных дел, возглавлял отделение ООН в Женеве, ну, европейское отделение со штаб-квартирой в Женеве. Поэтому он достаточно грамотно и хорошо разбирается в международном праве. И, в принципе, он вот именно ссылался на эти статьи, да, объявив тем, что есть признаки деятельности террористических групп. Вот. Но опять-таки, и вот в этом как раз-таки одно из больших сомнений, которое было у депутатов Диорку Кенеша. Да? А где эти террористы? Да? Никто на себя же ответственность не брал, громких заявлений не делал. А если кого-то там пристрелили как террориста, то там, как правило, в телефонах, ну, по крайней мере, у тех лиц, которые задержаны по обвинению в терроризме, за членство в запрещенных международных террористических организациях и так далее, у них, как правило, всегда есть, скажем так, запрещенная литература, соответствующие фотографии там, и так далее. Да? Но в данном случае таких свидетельств мы не видели. И вот этот фактор как раз-таки использовался, ну, это же сомнение, надо же прояснять, если да, да, если нет, нет. И вот в этой связи, безусловно, это вот до сих пор остается одним из таких аргументов, который муссируется и у нас в социальных сетях, и среди депутатов, да, во время голосования. Ну вот здесь, конечно, такая любопытная ситуация из-за недостатка информации.
А скажите, вот этот все-таки фактор, о котором я сказал, про фактор России. Ну, я понимаю, что Киргизстан – это не Украина, но насколько вот важно для киргизстанцев вот тот момент, что они оказываются, ну, как бы запряжены в колесницу российской политики. То есть понятно, что это российские действия, в первую очередь. В данном случае, что киргизы, что белорусы, ну, прямо скажем. Они на вторых ролях, на десятых ролях больше символически. То есть это, ну, может быть, не совсем точная аналогия, ну, как в 68-м году входила советская армия, ну, а при ней небольшие контингенты, там, польские, ГДРовские и так далее. Ну, это так, я глизирую, чтобы показать.
Да, 56-й, 68-й.
Но, да, это входила советская армия в первую очередь. И вот в данном случае, как бы, киргизы оказались вот в этой, как бы, в этой колеснице. Этот фактор как-то имеет значение? И, кстати, он имел значение в том смысле, что Джапаров, я так понимаю, подписал решение, общее решение УДКБ.
Безусловно, да. Джапаров подписал это решение, так как это коллективное решение. Есть же орган, да, совет глав государств организации УДКБ. И, в принципе, там принимается решение, ну, скажем так, на основе консенсуса, да. И да, в данном случае, да, президент Джапаров подписал. Если мы говорим о Казахстане, надо помнить, что это все-таки по размерам территории Казахстан занимает 9-е место. Это более 2 700 000 квадратных километров. То есть все страны Западной Европы помещены на территории Казахстана. И Беларусь и Кыргызстан тоже там останется место, да, втиснуться. И протяженность российско-казахской границы – это более 7 тысяч километров. То есть она в два раза длиннее, чем граница между США и Мексикой. То есть как бы позицию России мы понимаем. А с другой стороны, а у Кыргызстана же нет союзников, понимаете? Нам деваться некуда. У нас с одной стороны кто? Китай. С другой стороны у нас граница с Казахстаном. Мы являемся членами и ОДКБ. И,
но вы знаете, если проводить некие аналогии с 68-м, скажем, годом, тогда Чаушеску при всех его грехах, он сказал, я войска не пошлю в Чехословакию. Не послал. Но он был частью советского лагеря, социалистического лагеря. Но войска не послал. Джапаров не мог стать таким Чаушеску.
Ну, навряд ли, сомневаюсь, что мог бы. У нас достаточно сложные отношения с Таджикистаном. Я напомню, что в конце апреля, начало мая прошлого года Кыргызстан стал жертвой военной агрессии со стороны Таджикистана. Да? Было убито под минометным огнем, под прицельным пулеметно-ружейным огнем. Погибло порядка 28 гражданских лиц, включая 2 детей. И только 3 пограничника с кыргызской стороны. Вот. Мы уже не говорим о захваченных территориях, сожженных домах, мародерствах таджикских военнослужащих и так далее. Вот. Это вот возвращается к вопросу, а куда нам деваться. Да? Вот. Но, и,
Москва в этом смысле показала в отношениях с Арменией и Азербайджаном, что она может сделать со своим союзом. Не своими руками.
Совершенно верно. Вот. Но Центральная Азия – это не Кавказ. И у Кыргызстана нет лобби, как армянское лобби, например, в Москве, в Вашингтоне или в Париже. Да? Вот. И понятно, что чемпионами в Центральной Азии являются Казахстан и Узбекистан. Да? Ну, остальные страны рассматриваются как раз через призму деятельности именно этих стран. Ну, это, в принципе, тактика не только со стороны России, но и США и Европейского Союза. В принципе, мы это прекрасно понимаем. Следующим, как это ни странно, по приоритету стоит Туркменистан. Да? Ну, газ. Крупнейший поставщик газа. А вот Кыргызстан и Таджикистан, они, в принципе, на третьем месте. Вот. И ситуация в Кыргызстане и Таджикистане всегда рассматривают через призму ситуации в Казахстане и Узбекистане. И поэтому, когда мы говорим о... Ну и если мы говорим о российском влиянии, то, ну, скажем так, в России достаточно много рычагов здесь, в Кыргызстане. Например, бывший президент Атамбаев за $1 продал все хозяйство Кыргызгаз «Газпром России». Да? Вот. Ну, как бы перебоев с поставками газов нет, скандалов, связанных с поставками газа, тоже нет. Ну, в принципе, газовое хозяйство страны под контролем «Газпром России». Если мы говорим по поставкам ГСМ, то львиная доля поставок, ну, опять-таки, благодаря более низким тарифам, беспошлинной торговли, в принципе, мы получаем с Российской Федерации, а не из Казахстана. Да? Опять же, тот фактор мигрантов. Большинство мигрантов у нас русскоязычные. Да? И единственное место работы у них – это Россия и Казахстан. В России платят больше, чем в Казахстане. Но выучив русский язык, получив российские паспорта, наши граждане, ну, теперь уже бывшие граждане, они же уже граждане России, стремятся уехать на работу в другие страны. Да? В Южную Корею, Восточную Европу, Западную Европу и так далее. Поэтому здесь нет такого однозначного ответа, да? Как быть, что делать Кыргызстану. Понятно, что мы находимся в прямой энергетической зависимости от России. Да? Понятно, что в Кыргызстане находится, кстати говоря, авиационное крыло коллективных миротворческих сил ОДКБ.
База в Кенте, она еще там функционирует?
Да, совершенно верно. А вы скажите... Более того, у нас есть еще три военных объекта.
Российские?
А, то есть узел дальней связи, российский, да. Раньше был Советский Союз, это узел дальней связи военно-морского флота СССР.
Как в Беларуси.
Да. Ну вот мы в этом похожи. Плюс есть сейсмическая лаборатория. Это отслеживали взрывы, ядерные испытания и так далее на территории Индии, Китая и так далее. Ну и есть еще метеорологический пункт. Вот. То есть это, в принципе, все эти объекты есть, функционируют, работают.
И еще у меня последний вопрос. На ваш взгляд, так сказать, политическое эхо вот этого решения для самого Кыргызстана с учетом его бурной, прям скажем, истории, и она, возможно, и в будущем будет такой. То есть, грубо говоря, вопрос возникнет, у вас очередная критическая ситуация, похожая на ту, в результате которой господин Джапаров пришел в президентское кресло. Насколько вероятно, что в этой острой ситуации он, теперь уже президент страны, так сказать, обратиться к Путину, расскажет ему, что у нас вот на улицах Бишкека орудуют международные террористы. Знаете, вы же не будете проверять, Владимир Владимирович. Я вам сказал, что это международные террористы. А у нас есть прецедент. Казахстан, январь 2022 года. Помогите. Это возможно. Вот в Кыргызстане думают об этом, что вот этот прецедент может стать прецедентом для самого Кыргызстана. Вот такой сценарий, который я описал, он не совсем фантастический, по-моему.
Сценарий вполне реалистичный. Ну, я думаю, мы привыкли, знаете, что нам никто не помогает. Например, в 2005, 2010, 2020 годах, во время, так сказать, революции, да, Казахстан закрывал свои границы. Узбекистан закрывал свои границы, Таджикистан закрывал границы. Где-то на месяц, где-то на три. Вот в 2010 году было самое тяжелое время, когда были закрыты границы. Но это был откровенный бойкот. Да? Грузы не проходили в Кыргызстан. Стоял уже вопрос о продовольственном кризисе, недостаток медикаментов и так далее. Ну, тогда пошли нетривиальным путем, разрешили контрабанду официально. Да? Вот, используя, скажем, броды насыпные строились и так далее. Вот. Но это опять-таки, видите, потом нам же отказывали два раза. Это в 2010 году и как раз-таки во время военной агрессии Таджикистана. Да? Вот, то есть оттуда как бы поддержки не было. Если говорить о том, что какие-то обращения будут, я думаю, наше руководство прекрасно понимает, что помощи не дождется, ни от кого не было. Я думаю, здесь была ставка сделана на то, что президент Токаев стоит на ногах, да, удержит свою власть. И сейчас в краткосрочной перспективе, вот на ближайшие три года, важнее установить, ну, скажем так, если не установить, а восстановить разрушенные связи с руководством Казахстана. Я напомню, что где-то начиная с 2016 года, еще во времена президента Алмазбека Атамбаева, отношения между руководством двух стран, ну, скажем так, стали даже ниже точки замерзания. Вот. Мы до сих пор испытываем блокаду со стороны Казахстана. Да? Наши грузы, сельхозпроизводители и так далее, идут с большими осложнениями, с задержками. Вот. Это аргументируется тем, что нарушаются правила, нет лаборатории и так далее. Причем ближайшая лаборатория находится в Алмате с тем, чтобы получить сертификат о соответствии. Вот. И мы платим деньги, чтобы...
То есть вы считаете, что вот это сегодняшнее решение может улучшить отношения между Астаной, ну, Нурсултаном, будем его еще так называть, и
Бишкеком? Я не думаю, что она так кардинально улучшит отношения. Да? Может быть, на личностном уровне произойдет какая-то подвижка, но с тем, чтобы думать о том, что кардинально поменяется внешнеполитическая линия Казахстана по отношению к Кыргызстану, это большие сомнения. Да? Вот. У них есть своя внешнеполитическая линия, она выверена. Вот. Где-то, может быть, на короткое время какой-то лестный реверанс в сторону Кыргызстана будет сделан, но думая о том, что что-то изменится или будет создано что-то наподобие союзного государства, там Беларусь, Россия с какими-то преференциями только для Кыргызстана или исключительно для Кыргызстана, ну, не приходится. Такого не будет. Вот. И думать о том, что после всего этого мы начнем жить хорошо, дружно, тоже нет. Ведь общество Казахстана, оно тоже разное. Есть люди, которые поддерживают президента Токаева, есть люди, которые до сих пор поддерживают первого президента Назарбаева, а есть люди, которые не поддерживают ни того, ни другого. А есть большое количество людей, которым вообще все равно, что там происходит. Да? Вот. И вот в этой ситуации, здесь уже вот вопрос, а где вот, о чьих интересах мы говорим? Если интерес руководства страны – это одно. Но интерес руководства страны – это не есть интерес всех граждан Кыргызстана. Мы же видим, что мы разные. У нас разные группы, у нас разные мнения. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. А кому-то все равно. А кто-то, скажем, проамериканской направленности, кто-то пророссийской, кто-то проевропейской, кто-то прокитайской, кто-то прокыргызской направленности. И поэтому, когда мы говорим о том, что к чему это приведет, безусловно, надо понимать, что вопрос касается не просто вот Кыргызстана и Казахстан. Вопрос это касается личностных отношений между руководством Кыргызстана и Казахстана и, в принципе, тем, как мы сами, простые граждане на своем уровне, в формате, ну, не знаю, там, народной дипломатии, там, обсуждения с экспертами, с коллегами и так далее, будем выстраивать дальнейшие отношения, да, с нашими же коллегами соседней страны. Не только соседней страны, но и с Узбекистана, с Таджикистана.
Понятно. Спасибо вам большое. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как будут развиваться дальше события в Узбекистане, и в Казахстане, и в Беларуси, они могут следить на YouTube-канале «Свобода времени». Спасибо. Всего доброго.
Привітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами кажа Дмітрий Гурнівіч. А сёння пра падзеі ў Казахстане і магчымы ўплыў Расіі на гэтыя падзеі мы паговорым з расійскім палітолагам Дмітрым Арэшкіным. Добры дзень, Дмітрий Борисович.
Добры дзень, здравствуйте.
Дмитрий Борисович, смотрите, что, на ваш взгляд, происходит сейчас в Казахстане? Это на самом деле народная революция против режима Токаева, Назарбаева, или это все-таки какая-то многоходовочка кого-то из игроков, или внутри страны, или извне?
Я бы не назвал это многоходовочкой, но в то же время я не назвал бы это и народной революцией. Было восстание локальное на Западе, связанное с вполне понятными социальными требованиями, которые не удовлетворялись. Люди были не удовлетворены качеством оплаты труда, а тут еще повысили цены. В общем, был повод. Но вот этот, в общем-то, довольно рутинный процесс. Не первый раз ведь такое в Казахстане случается. И в 2018 году было, и в 2011 году было, и еще даже раньше бывало. Этот повод был использован людьми из клана Назарбаева для того, чтобы переделить власть. По-видимому, мне так кажется, что те, кто ходили под Назарбаевым и конкурировали за его властное благословение, ну, условно говоря, группа Масимова, который когда-то был премьер-министром, там потом стал начальником спецслужб, и группа Токаева. Обе они понимали, что Назарбаев кончается. Он старый, еле ходит, по-видимому, плохо реагирует, утратил чутье. И вопрос был, кому перейдет полновластное руководство страной. Вот эта проблема такого рода вертикальных режимов, кстати, она и Россия пытается тоже, что авторитарный лидер оставляет после себя систему, которая нуждается в авторитарном лидере. И его сотрудники начинают выяснять, кто из них будет следующим Елбасы, кто из них будет следующим лидером нации, кому будет поклоняться, кем будет восхищаться. Ну, на мой взгляд, ситуация очень похожа на 1953 год в Советском Союзе, когда ушел товарищ Сталин, и члены Политбюро очень хорошо понимали, что сейчас кто-то должен стать большим начальником, а со всеми остальными, если он станет большим начальником, он будет жестко и беспощадно расправляться, как с потенциальными противниками. Было понятно, что Берия идет на этот пост, потому что он контролировал силовиков, спецслужбистов, у него были все материалы, в том числе компромат, и он мог любого, начиная от Молотова и кончая Кагановичем, посадить стремительно. И вот эти самые члены поняли, что Молотов опасен, и предпочли довериться Хрущеву, который был в представлении самый слабый, самый недалекий. А оказалось, что он смог взять на себя управление ситуацией в решительный момент. Мне кажется, что от Токаева тоже такого не ждали. Масимов контролировал силовиков, он контролировал чекистов, и у него были хорошие отношения с Назарбаевым. Ну, собственно говоря, у Токаева тоже так было. Но Токаев от отчаяния, может быть, от страха, сыграл на опережение и перетянул одеяло на себя. И в этом смысле понятно абсолютно его быстрое обращение к ОДКБ, потому что он понимает, что силовики, а такого рода вертикальные режимы опираются на штыки всегда. Так вот, свои штыки подчинялись скорее конкурирующим силовым группировкам.
Чем... Там вопрос про несколько сотен человек, если мы говорим про силы АДКБ, по крайней мере, публично нам известно про небольшое количество солдат.
Я так понимаю, от Армении 70, от Белоруссии там 2-3 сотни, а от России там значительные силы. Но ведь дело не в том, что они будут выполнять политические функции, там, скажем, полицейские или жандармские. Нет. Их задача послать сигнал местным силовикам, за кем сила, на кого местным силовикам следует равняться. И этот сигнал послан, в Кремле поставили на Токаева, Токаев или раньше договорился, или сумел убедить Путина. И теперь местные силовики понимают, что Токаева-то они легко бы смахнули, а вот Россию смахнуть тяжело. И в этом смысле Токаев победил, но он победил благодаря за счет того, что продал свое первородство Кремлю. Теперь он зависит от кремлевских силовиков. Они просто так не выйдут, конечно. Путин там расставит на ключевые позиции своих людей и старается усилить влияние Кремля. В некотором смысле это можно назвать успешной попыткой государственного переворота, потому что, что бы там ни говорили от имени господина Назарбаева, самого господина Назарбаева мы уже с Нового года не видели.
Вот я как раз...
Где он, мы не знаем. А то, что от его имени рассказывают, ну, могут рассказать все, что угодно. Значит, ситуация вполне понятна. Тот, кто захватил верховный статус, тот, кто контролирует силовой ресурс, тот и царь горы. И тогда царю горы, значит, все несут дары, все говорят, какой он гениальный, все ему кланяются в ножки и бурно и продолжительно аплодируют. Вот мы сейчас эту фазу, кажется, и наблюдаем. А те, кто проиграли, в лучшем случае идут на родники, а в худшем случае стреляются или их расстреливают. Я, насколько понимаю, вот уже один полковник КНБ, то есть местного ФСБ, совершил самоубийство, и руководитель полиции Джамбульской, или Жамбыльской, Жамбыльского каганата, тоже застрелился. Но это значит, они не на того поставили. И прекрасно зная, как организована политическая жизнь в их стране, они предпочли уйти. Если не удалось уйти за границу, то уйти на тот свет. В общем, наверное, это не самое плохое решение в данной ситуации, потому что опыт соседних среднеазиатских стран показывает, что победившие султаны со своими политическими противниками расправляются беспощадно. Ну, собственно говоря, как и сам господин Назарбаев поступал.
Ну, Назарбаева всегда называли, может быть, не проевропейским, не прозападным, но, по крайней мере, не антизападным. Сейчас, получается, Токаев, на ваш взгляд, будет проводить политику пророссийскую, если как бы его поддержало ОДКБ, поддержал Путин.
Ну, Назарбаев был умным, дальновидным и в свое время весьма популярным политиком. Я напомню, что он пришел к власти, в общем-то, в результате похожих событий в декабре 86 года в Казахстане, когда в Москве назначили секретарем Республиканского комитета партии господина товарища Колбина, и подросшая, привыкшая мыслить националистическими или национальными терминами казахская молодежь вышла на улицы, наверное, тоже не совсем впустую. Наверное, тоже ее какая-то часть республиканских элит поддерживала и подогревала. С тем, чтобы протестовать против русского во главе Казахстана. Ну и, соответственно, нашелся молодой, прогрессивный, грамотный, дальновидный, очень хитрый Назарбаев, который потом, мне кажется, что он неплохо строил казахстанскую субъектность, скажем так, государство выстраивал, правильно соблюдал баланс между Европой, Китаем, Россией и вел такую самостоятельную сильную политику. Но, как и все сильные люди, через пару десятков лет он уже стал заниматься не столько политикой, сколько интересами своего клана, себя, своих детей, покупать недвижимость за бешеные деньги в Лондоне, в Швейцарии, там, и в султанатах каким-нибудь или эмиратах на Среднем Востоке, Ближнем Востоке. И, естественно, уже замылился, стал раздражать людей. Но, как всегда в таких случаях, зреет народное недовольство, потом приходит народный вождь, который примерно ведет себя точно так же, в той или иной степени, как Назарбаев. Но в данном случае Токаев он как раз подчеркнутый вроде бы дипломат и хорошо образованный человек, и был послом в Сингапуре, и, соответственно, имеет представление о том, как может функционировать вполне азиатская и вполне султанская, по сути дела, но либеральная в экономическом плане экономика. Но для того, чтобы перехватить власть, он вынужден действовать даже гораздо более грубо и опираясь при этом на внешний ресурс, потому что внутреннего ресурса не хватает, чем Назарбаев. Так или иначе, такая в борьбе за власть и, может быть, в борьбе за сохранение своей собственной жизни, потому что если бы он проиграл эту проблему дележа после назарбаевской власти, то его бы тоже скорее отправили в зендап. Так что он просто, в некотором смысле, наверное, и вынужден был так себя вести. Но в сухом остатке мы получаем более зависимый от российских силовиков режим. И согласие нового президента на диктат, ну, или, так скажем, на дружеские советы от старшего брата. В гораздо большей степени, чем на это был согласен господин Назарбаев. Возможно, именно поэтому в Кремле выбрали ставку на Токаева, потому что поняли, что он сильнее зависит от кремлевских силовиков.
А скажите, какие вообще, на ваш взгляд, главные интересы сегодня России в Казахстане? Если говоря про Украину, там понятно, там и отвербальная, и экономика в том числе. А почему Казахстан так важен для Кремля?
Ну, мне кажется, это иррационально, потому что в рациональном-то смысле было бы разумно, мне кажется, быть соседом быстро развивающегося, эффективного Казахстана, который соблюдает свой суверенитет и который поддерживает дружеские отношения с Россией и, соответственно, с русским меньшинством, которое занимает северные территории Казахстана. Но глава Владимира Путина и его силовиков заточена под советские системы ценностей. А они во главу угла ставят силовой контроль над территорией. Их несколько тревожило, что Назарбаев ведет независимую политику, и, в общем-то, ему особенно не навяжешь каких-то там решений. В частности, там серьезные позиции были у британского и прочих европейских бизнесов, которые снабжали технологиями нефтегазовой разработки и, соответственно, обладали за свои технологические и инвестиционные ресурсы какой-то существенной частью акций этих предприятий. Это раздражало российских конкурентов. Хотелось эти бизнесы подмять под себя. Но теперь мне кажется, что такая вот ситуация такая, что он вынужден подчиняться, если ему, условно говоря, российская власть посоветует провести национализацию, а национализация – это очень удобный термин, потому что можно объяснить народу, что вот опять месторождения возвращаются в руки трудового народа. Но на самом-то деле этими месторождениями будет оперировать власть, та же самая номенклатура, та же самая вертикаль, в данном случае Токаевска, и люди Токаева. Но несколько лет люди будут полагать, что настала справедливость, и теперь они, значит, владеют этими самыми предприятиями. На самом деле нет, потому что владеть, значит, управлять, эксплуатировать, получать прибыль и отчуждать. Вот всеми этими свойствами частной собственности обладает в любом случае номенклатура при национализации. А народ обладает сказками о том, что это его общенародная собственность. А платит ему все равно номенклатура, и причем платят меньше, чем платят частный предприниматель. Потому что у частного предпринимателя есть конкурент, который может перехватить его сотрудников. А у государства конкурента нет. Оно заставляет людей работать на себя за те деньги, которые согласны платить этим людям. Так вот, да, вполне может быть, что России будет выгодно, если проведена будет национализация или, по крайней мере, будут ужаты в правах инвесторы Запада, как это, собственно, было в самой России, например, с соглашением о разделе продукции на Сахалине и в других местах. Путин последовательно выдавливал иностранных инвесторов из страны, в связи с чем замедлял ее экономический рост. Но я так понимаю, что вот эта вот вполне советская мысль о том, что пространство надо контролировать силовыми методами, она сидит глубоко в подкорке у нынешнего руководства вертикали. И, соответственно, то, что произошло в Казахстане, в Кремле вызывает чувство глубокого удовлетворения. Потому что там теперь командовать будут из Москвы. Может быть, не так явно, может быть, ну, примерно так же, как в Чечне. С одной стороны, Чечнёй командует Кадыров, а с другой стороны, Кадыров ходит на чрезвычайно коротком поводке, которым пристегнут к Спасской башне.
Сегодня как раз Александр Лукашенко заявил про то, что следующим может быть Узбекистан, что ОДКБ должно обратить внимание на Узбекистан, и надо уже подготовиться или продавать оружие Таджикистану. Как вы думаете, на самом деле в этом регионе постсоветской Азии на самом деле есть какой-то потенциал таких вот больших или революций, или военных потрясений?
Ну, дело в том, что в Европе, как, собственно говоря, всегда бывало в таких случаях, начиная с Ивана Васильевича Грозного и Ливонской войны, в Европе он встречает сопротивление, которое ему трудно преодолеть. В Европе больше денег, в Европе больше технологий. В Европе, вопреки тому, что нам рассказывают по телевизору, в кризисной ситуации государства могут сплотиться и дать отпор. А в Западе ситуация более рыхлая. Там проще. Там можно или купить, или сменить. Я имею в виду Среднюю Азию, или купить руководителя какой-то там территории, сменить его, поставить нового. И тогда вся территория, поскольку она выросла в вертикальной системе ценностей, а не в системе, скажем так, демократических представлений и уважения к законам, вся территория переподчиняется под того, кто ей или ее управляет. Ей владеет или ее управляет. Каримов управлял. Тогда у Кремля не было ресурсов надавить на Каримова. Или не было желания. Потому что Ельцин строил, как он надеялся и рассчитывал, демократическую страну. А Путин строит совок номер два. Поэтому я думаю, что Каримов сейчас очень плохо спит и думает, как бы ему разжиться каким-нибудь силовым ресурсом для того, чтобы к нему вдруг не вошли ребята из ОДКБ для наведения порядка. Сначала можно создать там ситуацию хаоса, а потом навести порядок. Или для того, чтобы защитить русскоязычных жителей Ташкента, которые действительно существуют и так далее. Так что, да, на Востоке у Путина плохо получается на Западе. Путин проиграл Украину, Путин проиграл Молдавию, Путин проиграл Грузию. Да, он им мешает, он изо всех сил вставляет палки в колеса, но они живут и развиваются, и двигаются в сторону Европы. А вот в Азии он пока еще не пробовал себя. Но мне кажется, вот сейчас довольно успешный опыт применения вот этих вертикалистских технологий. И ну, так, в широком смысле слова, я так понимаю, что Путин свою избушку поворачивает к востоку передом и к западу задом. Достаточно давно. Поэтому ничего удивительного не будет, если мы вдруг увидим какие-то похожие события в Узбекистане или Туркменистане. Армии там не слишком мощные, защищать их особенно Запад не будет. Ну, а чего ж не пройтись туда и не восстановить Советский Союз там, в его азиатском изводе. Ну, собственно говоря, с моей точки зрения, Сталин тоже был азиатским вождем, и, соответственно, Советский Союз был азиатской державой, гораздо более, чем, скажем, царская Россия, и не зря большевики столицу перетащили подальше от окна Европу, назад, в Москву Ивана Грозного, где Романовы, как известно, неправильно. Романовы – это все-таки европейская была монархия. Ну, вот и сейчас Путин то же самое. Он загоняет нашу страну в азиатское стойло, превращаясь сам в султана. Это довольно давно было прозрачно, я об этом не первый раз говорю, но сейчас мы просто видим достаточно очевидные проявления этой тенденции. Думаю, что и в будущем она будет продолжаться, потому что, встав на эту лыжню, с нее довольно трудно съехать.
И кратко последний вопрос. На ваш взгляд, он уже там всех переиграл в Казахстане, имею в виду Путина, или все-таки там еще игра не завершена, и, возможно, там...
Я думаю, что ввод войск – это очень ясный сигнал местным силовым группировкам, местным штыкам. У Такаева не было своих штыков, он пригласил импортные. Появление российской армии ясно дает понять тем, кто пытался с Такаевым бороться за... абсолютно азиатский вариант полновластия, что они проиграли. Соответственно, им надо или бежать, а непонятно куда, в Китай, в Афганистан, потому что во всех остальных местах влияние Москвы достаточно влиятельно, или стреляться.
Спасибо вам большое. Я нагадаю, что моим гостем был Дмитрий Орешкин, российский политолог. Мы говорили про подею в Казахстане. Вы глядели канал «Свобода премиум». За вами праздник працевал Дмитрий Гурневич. Всего вам самого доброго. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Что порой лишь калипаст, отдыхай.